В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашим передачам. Мы продолжаем цикл передач в рамках школы здоровья пациентов, страдающих повышенным артериальным давлением. Как мы с вами говорили в предыдущих передачах, к сожалению, это одно из самых распространенных состояний, самых распространенных заболеваний, дающих большое количество жизненно опасных осложнений. В рамках предыдущих школ мы разобрали с вами многие факторы, которые провоцируют и способствуют развитию повышения артериального давления. Последние передачи были посвящены разбору такого фактора, как острый и хронический стресс. Это крайне важная ситуация, особенно важная в настоящее время, так как мы видим очень неблагоприятную тенденцию по распространению психологического нездоровья. Если в период до ковида исследования Всемирной организации здравоохранения наиболее крупные относятся к середине второго десятилетия 21 века, показывали, что распространенность тревоги, распространенность депрессии составляет где-то порядка 5-6%. В период коронавирусной инфекции и тревога, и депрессия, как следствие хронического стресса, во многом следствие хронического стресса, определялись цифры распространенности порядка 20%, то в прошлом году исследования, крупные исследования институтов, занимающихся психологическим здоровьем, показали, что и тревога, и депрессия, как ситуации, которые являются отражением в том числе хронического стресса, стали встречаться в 40% случаев. То есть это очень драматические цифры как таковые. И из предыдущей передачи мы с вами помним, что хронический стресс – это состояние человека при часто повторяющихся стрессовых ситуациях или длительное воздействие стресса, которое приводит к развитию целого комплекса изменений. Ситуации, которые вызывают стресс – это и длительные негативные переживания, не позволяющие отдохнуть, неблагоприятная обстановка в семье, на работе, частые конфликты, ряд других состояний. И главное, что хронический стресс приводит к развитию как физических симптомов, недомогания, чувство усталости, периодическая головная боль, боли в области живота, головокружение, потливость, в том числе и симптомы, которые встречаются при повышенном артериальном давлении. Это могут быть в результате хронического стресса психические симптомы. Это как раз речь идет о депрессии и тревоге. То есть невозможность сосредоточиться на чем-либо. Это пониженное настроение, это чувство страха, чувство чрезмерной возбудимости, изменения, перепады настроения. Ну и безусловно, это и симптомы, так называемые, связанные с мыслительной деятельностью, изменение функции памяти, функции мышления, человек становится забывчивым, он трудно может выполнять те или иные обычные или профессиональные свои обязанности, но это и поведенческие симптомы, то есть часто ошибки на работе, резкое увеличение, допустим, тяги к сигаретам, резкое увеличение пристрастия к алкогольным напиткам, нарушение, изменение аппетита и ряд других ситуаций. Все это вместе, как мы видим, очень серьезно меняет качество жизни человека. А многие из этих симптомов, они очень близки к симптомам ряда хронических заболеваний. Еще раз хочется напомнить, что врач встречается с двумя группами заболеваний, если так очень грубо говорить. Первая группа заболеваний – это функциональные заболевания, болезни, при которых нарушается функция органа. Болезни, к счастью, не имеющие негативного прогноза, но очень ярко проявляющиеся. И вот эти функциональные заболевания, они в подавляющем большинстве случаев являются следствием хронического стресса. А вторая группа заболеваний, с которыми встречается врач, это так называемые органические заболевания, то есть болезни, при которых есть изменения уже структуры органа, более грубые происходят отклонения в, соответственно, органах и системах. Это болезни, которые влияют не только на качество жизни, но и влияют на прогноз жизни, могут приводить к инвалидности и даже к неблагоприятным последствиям. Но стресс у первой группы заболеваний является первопричиной и основой лечения, а у второй группы заболеваний он может быть провоцирующим фактором. Поэтому в любой ситуации, практически в подавляющем большинстве случаев, приходится разбираться и необходимо понимать, есть хронический стресс или нет, ссылаясь на цифры, которые представлены были выше, о том, что в прошлом году исследования показали распространенность тревоги и депрессии во многом как следствие хронической стрессовой ситуации у людей. В 40% случаев, безусловно, нужно понимать и знать, что это важно для диагностики, это важно для лечения. Вся эта ситуация не нова, и, как вы помните, раньше существовало даже такое общее убеждение о том, что все болезни от нервов, и вот нужно лечить именно нервы, и тогда, в общем, все болезни придут в норму. Это общее такое утверждение, конечно же, оно требует очень серьезные коррективы, и мы теперь понимаем то, что да, у ряда болезней стресс – это практически и причина, и основа, контроль над которой позволит полностью побороть болезнь. Ну, например, синдром раздраженного кишечника, например, функциональное расстройство желудка или функциональное нарушение дыхания у человека на фоне нейроциркуляторной дистонии, вегетососудистой дистонии. Да? Вот это все, безусловно, полностью укладывается в термин «все болезни от нервов». Но при органических заболеваниях, таких как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, допустим, бронхиальная астма, ряда других состояний, стрессовый фактор не является основной первопричиной ни в коем случае. Но не лечение стресса при хроническом заболевании, к сожалению, не позволит достигнуть полной победы над симптомами и улучшить состояние человека так, как это должно было быть в рамках решения всех вопросов. Мы из предыдущей передачи с вами помним, что при разговоре и при выборе тактики борьбы со стрессом очень важно выделять так называемые стрессовые факторы или стрессоры. И они делятся на три группы. Это стрессоры управляемые, которые зависят от нас, стрессоры неуправляемые, неподвластные нам, и стрессоры, которые не являются по сути своей вот в классическом понимании стрессорами, но разные люди на них реагируют как на стресс. То есть кто-то реагирует на эту ситуацию, у него приходят те или иные изменения в организме и симптомы, и происходит стрессовая реакция, а у некоторых людей это не происходит. Почему? Это очень сложный вопрос, я имею в виду в отношении третьей группы стрессоров. Во многом это связано с опытом, во многом это связано с воспитанием, во многом это связано с наследственной какой-то ситуацией. Если человек переносил стрессовые ситуации достаточно часто в детстве, то и во взрослом периоде ему многие факторы будут казаться стрессами, он будет реагировать на них. Поэтому здесь, конечно же, вот в третьей ситуации нужна комплексная психологическая работа. Это очень важно. Если человек встретился с хроническим стрессом, он должен в первую очередь определить, управляемый, неуправляемый фактор или это стрессор, который, собственно, является для меня лично вот таким расстройством и требуется работа для того, чтобы понять вот индивидуально, как с этим бороться. Если стрессор управляемый, то есть во многом ситуация зависит от человека. А как справляться? Ну, например, перегрузки на работе. И опыт, я думаю, что жизненный многих людей и многие такие психологические подходы совершенно четко помогают, что управляемые стрессы на работе можно регулировать и серьезным образом снизить, если уметь управлять собственным временем. Уметь планировать свои дела, уметь работать в коллективе, не брать всю работу на себя, считая, что другие сделают ее хуже. То есть здесь очень важен объективный взгляд и беседа, да, с человеком. Умение определять приоритеты при выполнении дел – это очень важная ситуация. Ну, самая простая ситуация, которую психологи предлагают, это разделить все дела на 4 категории. Первая категория – срочные и важные. Вторая категория – срочные, неважные. Третья категория – это несрочные, важные. И четвертая категория – несрочные и неважные. И в зависимости от этой категории, когда человек даже себе на листочке напишет, вот бывает, вот утром встает человек, у него прям голова, дом советов, и вроде бы на пенсии, не может он решить эти вопросы, потому что надо и туда бежать, и здесь сделать, и тут успеть. А когда он успокоится, сядет на листочке и напишет вот по 4 пунктам вот эти основные вещи, он поймет, что да, нужно сделать в первую очередь срочные и важные дела. Да, потому что они неотложны как таковые, иначе вот будут какие-то, может быть, последствия неблагоприятные для человека. Следующий момент – это определиться, когда сделать несрочное, но важное дело. Как оно трактуется? То есть это дело, которое, если его откладывать постоянно, оно может привести к каким-то неблагоприятным последствиям. Ну, например, у студента нужно сдать зачет, допустим, через месяц. Да? Ну, в течение месяца у него есть срок. И вот он откладывает, и совершенно четко понимая, что если он будет откладывать всегда, то это может привести и к академической задолженности или другим вещам. Такая же ситуация, допустим, связана со здоровьем, с плановым обследованием. Да? Важно, нужно сделать. Поставили себе задачу раз в год сходить, сделать диспансерный осмотр. Нужно сделать. Это может быть диспансерный осмотр не срочное, но важное дело. А вот срочное и важное дело – это ситуация, когда у человека есть симптомы, беспокоящие его. Может быть, они и не требуют какой-то ситуации неотложной, но откладывать постоянно изо дня в день, если у человека боли в желудке, это тоже не ситуация, которая однозначно не может считаться правильной. Следующая ситуация – это неважные срочные дела. Дела, которые связаны, допустим, с оплатой каких-то моментов, которые можно сделать и завтра, и послезавтра. Но самое главное, что несрочные, значит, да, и неважные дела – это ситуация, которая вообще называется, эти дела не нужно сейчас исследовать и применять вот в тот объем дел, который у вас сейчас есть срочно. Как таковые, они не рассматриваются для применения. Эти дела можно попросить кого-то сделать, перепоручить и так далее и тому подобное. Поэтому умение определять приоритеты при выполнении дел – это очень важный момент решения ситуации от управляемого стрессора. Как и умение использовать перерыв в работе для отдыха или переключения на другие проблемы. Очень часто люди… трудоголики, вот и обеденный перерыв, и вот работают, и думают, что вот он сейчас все сделает, отдохнет. Но, к сожалению, все переделать невозможно. А то, что он пропустил перерыв, да, законный перерыв на обед во время работы, у него, к сожалению, в результате хронического стресса и так нет возможности и потенциала для работы, потому что он рассеян, у него внимание рассредоточено. И не воспользовавшись отдыхом, он, конечно же, сделает только хуже. Это очень важно. Так же, как и, например, умение регулировать домашние дела. Умение делать все вовремя, не оставлять мелкие дела на потом. Умение распределять обязанности по дому между членами семьи. Да, в общем, это очень важно. Умение планировать, умение составлять конкретно достижимые реальные цели. Очень часто люди загоняют себя в стресс с желанием сделать все идеально. Как только они понимают, что стремление к идеальному не позволяет многое что сделать, а иногда и просто является тормозом для работы. Человек даже не начинает дело очень часто, просто стремясь сделать все идеально. И загоняет себя в стресс просто благодаря своим каким-то установкам. Как и конфликты. Допустим, конфликты на работе. Являются ли они управляемыми или неуправляемыми? Во многом зависит от навыков межличностного общения, уверенности в поведении, ну не самоуверенности, конечно. профессиональной компетентности, то есть человек, насколько он в профессии достаточно разбирается. Трудолюбие, да, другие аспекты помогают решить конфликтные ситуации, обсуждать их, разговаривать. То есть что такое навыки межличностного общения? Если что-то не нравится, значит нужно спокойно поговорить. Не гонять людей в стресс претензиями, криками и накопившимися бедами, а ситуации, когда спокойно нужно сказать вот то-то, то-то, давайте сделаем так-то, так-то. Умение разговаривать, межличностное общение – это очень важные факторы контроля вот, стрессоров управляемых. Неуправляемые стрессоры, неподвластные нам, ситуации и условия, при которых нельзя на них воздействовать, например, поменяли цены в магазине, да, можно, конечно, переживать, ругаться, может быть, еще что-то действовать, но от этого переживания и от плохого настроения, состояния не сможет продавец в магазине взять и поменять ценник на, значит, другой какой-то. Это не подвластные вещи, как и погода, как и какие-то ситуации, ну, совершенно не зависящие от нас. Самое главное, что понимание неуправляемого стресса, оно уже помогает человеку успокоиться. Самая простая ситуация. Как люди себя ведут в пробках, в автомобилях? Вот торопятся, нервничают, накручивают себя, потом останавливаются на светофоре, высказывают претензии друг друга, а еще и самое печальное, что и рукоприкладство начинается, или другие какие-то печальные вещи. Почему это происходит? Люди себя накручивают из-за вот ситуации. Ну, от того, что человек нервничает, от того, что он, значит, да, сигналит, от того, что он газует или кричит. Ну, пробка не рассосется. Но совершенно понять, что это вещи объективные во многих ситуациях. Как и какой смысл нервничать, если вот произошла авария, допустим, отключили электричество, да? Другие какие-то ситуации. Важно понять, как только человек понимает, что это неуправляемая ситуация, им лично, она не зависит от него, он уже выбирает позицию более спокойно. У него нет стресса, не выбрасывается адреналин, не повышается артериальное давление, не бьется сердце, он уже более спокойно. Самое главное, что он контролирует ситуацию, потому что стресс – это отсутствие управления как таковое. Это уже отсутствие управления, это опасность. Именно очень важно понять в неуправляемом стрессе, что ответственность лежит полностью за реакцию на человеке. То есть человек сам выбирает реакцию как таковую. Если он не может воздействовать на... он едет в автобусе, и кругом вот много людей, час пик, все с работы едут, все немножечко толкаются, все немножечко устали. И вот пытаться всех так вот как-то растолкать там, условно говоря, да, или приструнить, или сказать какие-то слова, но это приводит только к конфликтам и к непониманию как таковой ситуации. И, наконец, третья группа стрессоров, самая такая сложная для понимания, это стрессоры, которые не являются по своей сути, а вызывают стрессовую реакцию как результат вот, какого-то опыта, воспитания человека. Кому-то покажется, что машина, которая едет по дороге и обрызгала, это вот все специально, это вот за что мне так, это вот почему это так, и человек потом день или неделю переживает, что так случилось. А кто-то воспринимает эту ситуацию негативно. Поэтому здесь вот именно третья группа факторов, она очень важна в рамках мудрости, воспитания, взаимопонимания, в рамках психологической помощи, самой взаимопомощи, когда человек начинает понимать, что здесь вот, ну, произошла эта ситуация, и вопросы ответственности, реакции на эту ситуацию лежат на нем. Какие правила самопомощи при хроническом стрессе есть? Первое, самое такое, мне кажется, правильное – и значимое правило – это ведение дневника. Многие помнят, многие знают, что до революции ведение дневника – это было практически обязательной частью жизни человека, воспитанного. Да? У многих людей не было возможности образования, у многих людей не было возможности ведения дневника. Ну, жизнь была, безусловно, значительно тяжелее. У людей, которые работали на земле, работали в заводе, но сейчас жизнь, безусловно, поменялась. И образование, полное образование, да, значит, у всех есть практически. Без образования трудно сейчас встретить человека. Среднее или высшее образование очень большого количества людей, поэтому возможность ведения дневника очень важна и нужна. Во-первых, как говорят психологи, ведение дневника – это очень важный аспект переключения работы от эмоций к критическому мышлению. Когда человек пишет, у него включается в работу кора полушарий, которая отвечает за критическое мышление. Психологи даже придумали такой очень простой прием, когда человек сначала просто заполняет дневник, хотя бы минут 10-15 в течение дня, он пишет в дневнике все интересные, и острые, переживательные, и позитивные, и негативные события в течение дня. Просто он их описывает. И это уже серьезным образом помогает снизить хронический стресс, потому что человек как бы на бумагу передает все свои переживания. Он уже делится с кем-то. Делится безопасно, в удобной для себя обстановке, комфортно. А если человек научится писать еще и дневник как бы о себе со стороны, то есть он описывает, допустим, не я, а утром встал, пошел в магазин, увидел, вот, ценник поменялся опять на молоко, распереживался, да, вот, значит, такая-то ситуация, а пишет как бы, вот он пошел в магазин, увидел ценник и пытается это вот так просто изложить со стороны, это еще более эффективная ситуация растворения стресса. Более серьезные аспекты, когда человек в дневнике уже проводит определенный анализ. То есть он может сказать, вот стрессор, был такой-то фактор, который вызвал у меня, значит, вот, ситуацию, которая меня расстроила. Да? Потом он напишет в дневнике, а как я считаю, вот этот фактор, он управляемый или неуправляемый, или он зависит только от того, что я на него так отреагировал. И потом он определяет приоритетность этого фактора, то есть насколько он значим для него, вот это беспокойство. Да? То есть вот цены поднялись, из-за чего человек побеспокоился. Цены поднялись, он переживает, что не хватит денег, не хватит, значит, соответственно, пенсии прожить до конца, значит, месяца. Да? Но когда он начинает понимать, что этот стресс связан с переживанием за как... Он проживет этот месяц, а потом в конце он этого анализа задает себе вопрос, что я могу сделать. И он понимает, что он может сделать. Он может попросить помощи у детей, у внуков, да, помощи у товарищей, значит, для решения этой ситуации. Может быть, какие-то другие примет решения. Это все становится очень важным аспектом понимания, как из ситуации выйти. И самое главное, что хронический стресс перестает накапливаться, потому что хроническая стрессовая ситуация, чем она опасна? Когда человек ее не понимает, не фиксирует, не выражает, не контролирует, она накапливается, потом выплескивается в какую-то острую ситуацию. Многие же замечали ситуацию. Ну, что-то не нравится в общении с человеком. Ну, не нравится, хорошо. Заметил раз, заметил два, заметил три, не нравится, накапливается. А то приходит ситуация, и в самый неподходящий момент вот на человека все претензии вот, значит, выражаются. Вот ты плохой, ты месяц назад сказал то, полгода назад сказал то, а 5 лет назад ты сказал то, и вот это вот, вот то. А человек не смог разобраться с этим вовремя, копил, и потом плотину прорвало и привело, к сожалению, негативным последствиям. Решение этого вопроса? Да нет, конечно, не решение вопроса. Хроническая стрессовая перевела ситуацию еще и к острой стрессовой ситуации, конфликту. И мало того, что все это копилось, это еще и не разрешается, еще и приводит к тем последствиям, которые мы с вами разбирали, и давление, и головная боль, и общее недомогание, самочувствие, да еще и поругались, еще и нарушили контакт какой-то семейный, и еще... Одна ситуация. Поэтому очень важно все это наблюдать, фиксировать, контролировать. Следующий момент контроля за хронической стрессовой ситуацией – это всем известная так называемая мышечная релаксация, то есть мышечное расслабление. Она основана на сознательном расслаблении мышц. Как это работает? Дело в том, что стресс всегда приводит к напряжению мышц. Это неотъемлемая часть стресса. Мы с вами разговаривали в предыдущих передачах, что стресс был выработан природой как мобилизация сил в ответ на какую-то внешнюю угрозу. Но с течением времени человек угрозы физические поменял на психологические, и уже медведи не бродят по городу, да, но вот плохие слова и плохие поступки или то, что нам не нравится, вызывает у нас стресс, это приводит к напряжению мышц. Поэтому хроническая стрессовая ситуация – это всегда мышцы. И вот достаточно часто многие знают, что после какого-то стресса, хронического напряжения, обязательно мышцы заболят. У кого-то шея, у кого-то поясница, и вот идут к неврологу разбираться с проблемами. Да, невролог говорит, у вас есть остеохондроз, но вы знаете, он не такой большой, а вот мышцы у вас напряжены. Почему? А вот нужно задуматься о хроническом стрессе. И вот методика мышечного расслабления, она помогает в обратной ситуации уменьшить напряжение, которое в организме есть, то есть снизить артериальное давление, отрегулировать уровень некоторых стрессоров, гормонов как таковых. И регулярная практика мышечного расслабления, она очень сильно помогает. Прежде чем заняться ей, конечно же, если есть какие-то заболевания опорно-двигательной системы, то лучше посоветоваться с врачом. Так, можно, нельзя это делать. Если нет никаких возражений, то самая простая техника следующая. Нужно закрыть глаза, значит, лечь на горизонтальную удобную поверхность. Да, кому-то, может быть, она жесткая должна быть, кому-то валик какой-то мягкий можно постелить, коврик мягкий, да, кто-то, может быть, на диване удобно. Главное, чтобы было комфортно, горизонтально. Закрыть глаза, дышать медленно, да, так спокойно, глубоко, вдох, выдох. Очень хорошо, если это будет сопряжено с так называемым дыханием живота, да, таким абдоминальным дыханием, как мы с вами говорили. Не грудное дыхание, которым пользуемся, а дыхание живота. Очень хорошо бы сочетать. А дальше по группам мышц идет спокойная работа. Например, начинают со стоп, натягивают стопы на себя, зафиксируют напряжение, потом расслабляют и каждый раз определяют и фиксируют ощущения и напряжения, и расслабления. И каждый подход по каждой группе мышц делают порядка 5-7 раз. А дальше отдых секунд 20-30. После стоп начинается проработка, допустим, уже других групп мышц. Это кисти, это предплечья, плечи. Очень аккуратно нужно работать с мышцами позвоночника, с шейным отделом позвоночника. Иногда вот рекомендуют приподнять грудной отдел позвоночника, уперевшись на затылок, но лучше это не делать там, людям старше 35 лет, вот, потому что здесь можно получить определенные мышечные перерастяжения, поэтому должна быть работа со своим весом, комфортная, то есть поднять голову, опустить голову, поднять голову, опустить голову. То же самое и с голеностопами, и с работы в области нижних конечностей, то есть легкое приподнимание, фиксация напряжения, расслабление. И вот фиксировать после такой легкой гимнастики состояние расслабления, помнить, что очень простая схема должна чередоваться. Напрягли какие-то мышцы, почувствовали напряжение, расслабили мышцы, почувствовали расслабление. И в конце вот этого комплекса упражнений сделать такую фиксацию на расслабление в течение 5-7 минут. Если человек каждый день занимается этими вот упражнениями мышечной релаксации, очень полезно. Очень полезно. Можно сочетать с разными другими техниками, в том числе, еще раз говорю, с дыхательными упражнениями, да, с упражнениями, допустим, какими-то мыслительными, когда человек проговаривает какие-то полезные, важные, значит, определенные фразы, слова, зафиксированные и фиксирующие аспекты здоровья и успокоения. То есть вот дневник, значит, мышечное расслабление. Ну и, безусловно, третья очень важная методика – это методика дыхания. Здесь существует огромное количество методик. Самая простая – это по квадрату. нужно дышать по квадрату, условно говоря. То есть на 4 такта вдох, зафиксировали дыхание, 4 такта, затем выдох на 4 такта, ну, раз, два, три, четыре медленно просчитали, задержали дыхание. Кто-то, может быть, с более таким мощным объемом легких может позволить себе и на большее количество тактов задержать дыхание, и на 7, и на 8. Здесь все должно быть комфортно, но для начала это вот такие моменты. Главное, что это нужно делать в спокойном состоянии, сидя или в горизонтальном положении, потому что первое время, может быть, и голова закружится у человека. Это все вещи, которые принципиально важны и нужны для как раз того, что во время стресса и при хроническом стрессе у человека нарушается ритм дыхания. И с помощью такого эффективного контроля дыхания можно успокоить стрессовую реакцию в организме, уменьшить количество гормонов стресса, как при физической расслаблении, так и при дыхании. Поэтому вот это самые простые моменты для самоконтроля. Дневник в любых его вариациях, может быть, и в продвинутых, когда человек сам анализирует, как мы с вами говорили, по цепочке. Мышечная релаксация, дыхание. Все это важно и можно делать в домашних условиях самостоятельно. Но, конечно же, это не решает всего комплекса проблем, потому что стресс бывает, к сожалению, и очень давним, и очень таким, имеющим глубокие те или иные изменения в органах и системах, и требующих, конечно же, комплексного подхода и с помощью специалиста и ряда других методик, которые применяются. Очень важным фактором при борьбе с хроническим стрессом является образ жизни. Я думаю, что это не вызывает ни у кого сомнений. Сон 7-8 часов – очень важная ситуация, которая позволяет восстановиться организму. Если у человека нарушен сон, бороться с хроническим стрессом очень сложно. Беда в том, что это две вещи, которые взаимоусиливают, взаимоповреждают, взаимодополняют друг друга. Если у человека хронический стресс, у него нарушается сон. Если у человека нарушен сон, у него стресс еще больше увеличивается. Поэтому здесь, безусловно, нужен комплексный подход и в рамках медицинских мероприятий, связанных с необходимостью восстановления сна, и в рамках борьбы с хроническим стрессом. Но если мы сегодня говорим именно о хроническом стрессе, то тот комплекс мероприятий, который мы разбираем, конечно же, он направлен на нормализацию сна. Следующий очень важный фактор из образа жизни – это питание. Дело в том, что хронический стресс, к сожалению, у значительного количества людей приводит к изменению аппетита. Кто-то из людей теряет аппетит. И здесь, безусловно, очень важен элемент режима, элемент силы воли, когда он устанавливает питание в определенное количество времени и пищу употребляет для того, чтобы не было дефицита питания. Потому что нет питания, нет физических и других возможностей организма для борьбы со стрессом. Но чаще всего наблюдается другая ситуация, когда человек во время стресса наоборот, имеет повышенный аппетит. Организм таким образом достаточно часто пытается бороться со стрессом. Ну, например, вот человек в состоянии стресса чувствует слабость. Организму кажется, что что-то он недополучает, и он ведет человека вот за тем, чтобы что-то покушать. И, как многие говорят, вроде бы и не хотел, а вдруг вечером оказался около холодильника, и вот ем, пытаясь заесть хронический стресс, тем более, что пища, она обладает и чувством, дает чувство успокоения, чувство расслабления как таковое. Но беда в том, что если человек превышает какие-то определенные разумные пределы, то повышенный аппетит во время хронического стресса, конечно же, приводит к набору массы тела, к тому же повышенному артериальному давлению и замыкается порочный круг. Поэтому здесь, опять же, в рамках силы воли нужен контроль и понимание, почему у человека поменялся аппетит, что он пытается, грубо говоря, вот пищей-то предотвратить, какие проблемы межличностные, конфликтные, другие какие-то ситуации он пытается переложить на аспект того, что он покушает, и ему будет от этого легче. Как и, к сожалению, зависимость, психологическая зависимость от никотина, психологическая зависимость от алкоголя, когда человек во время стресса не видит ни другой какой-то возможности, а вот именно увеличивает количество выкуриваемых сигарет, увеличивает количество употребляемого алкоголя, неизбежно, к сожалению, приводит к негативным, в общем, последствиям и ситуациям. Ну и, безусловно, очень важный компонент из образа жизни у человека при борьбе с хроническим стрессом – это физическая активность. Дело в том, что физическая активность, и, например, самая простая из физических активностей – это ходьба, именно осознанная ходьба. То есть, когда человек не бегает по работе, а выбрал время специально для ходьбы, и во время ходьбы он уделяет время мыслительному процессу своему, он на самом деле очень серьезным образом может контролировать стресс. То есть осознанная ходьба – это всегда была и есть самая простая методика борьбы или с какой-то ситуационной реакцией стрессовой, или с хроническим стрессом. Она помогает человеку и снизить уровень гормонов стресса, и нормализовать давление, если это нет противопоказаний каких-то других состояний, осложнений. Поэтому физическая активность крайне важна, ну, в разумных пределах и в соответствии с теми или иными изменениями и работой сердечно-сосудистой системы. Финальный, но вместе с тем самый главный тезис, я еще раз хочу подчеркнуть, самый главный тезис в разговоре о хроническом стрессе – это понимание того, что хронический стресс у современного человека, по мнению огромного количества философов, по мнению огромного количества психологов, психиатров, по мнению огромного количества богословов, это, конечно же, следствие потери смысла жизни у современного человека. А потеря смысла жизни у современного человека есть следствие потери веры. Поэтому именно очень важные ответы на вопросы, которые мы обсуждаем сегодня, которые содержатся в беседах батюшек в нашем радио, в беседах клинических православных психологов, эти ответы не просто важно услышать, но важно и применять как очень важный аспект для нашей жизни. По сути своей, это образ мысли и поведения верующего человека, который позволяет избежать огромного количества тех ситуаций, которые приводят к стрессу. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: Поль Брек высказал мысль о том, что для человека важна не сила, а гибкость. Как сохранить гибкость? Уважаемые радиослушатели, если личное мнение позволите высказать, то я хочу сказать, что человеку важно все: и гибкость, и сила. Причем сила, по последним исследованиям медицинским, если говорить о таком называемом проблеме саркопении, ситуации, когда у человека уменьшается объем и сила мышц, обсуждается и считается крайне важной с точки зрения качества и длительности жизни человека. Так получается, что где-то до 40 лет она, мышечная масса у человека, она, ну, набирается раньше, но до 40 лет она остается стабильной, а после 40 лет человек неизбежно теряет определенный объем мышечной массы. И мышечная масса, если она снижается, к сожалению, в ней уменьшается количество метаболических, то есть обменных реакций, в том числе реакций, связанных с обменом глюкозы, холестерина, мочевой кислоты. И в этой ситуации неизбежно накапливаются те или иные отклонения в обмене веществ, способствующие огромному количеству хронических заболеваний, влияющих на жизнь человека. Речь идет об атеросклерозе, о, собственно, гипертонической болезни, о сахарном диабете, о подагре и заболеваниях, которые связаны с этой такой вот так называемой метаболической цепочкой как таковой. Поэтому, конечно же, сила мышц, если говорить по современным таким данным, она крайне важна и, наверное, является все-таки приоритетной. Опять же, рассуждая о гибкости и силе, скажите, пожалуйста, кто более здоровый или кто выиграет олимпийское соревнование, тот, кто поднимает штангу, или тот, кто, значит, занимается гимнастикой. Ведь это каждый совершенно разные направления и виды спорта. И исходя из этой группы, такой очень грубой аналогии, да, совершенно четко можно понять, что для разного человека в зависимости от условий жизни, профессии, других каких-то аспектов, тот или иной аспект может быть важен. Нет, к сожалению, каких-то универсальных или хитрых способов для вот сохранения гибкости. Но если интересно, то, безусловно, для сохранения гибкости важно вести здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, пить достаточное количество воды, выполнять упражнения на растяжку. То есть это могут быть какие-то специализированные комплексы или самостоятельные домашние комплексы. Лучше, конечно же, это делать в группе, где руководит этой группой инструктор по лечебной физкультуре. То есть ЛФК, лечебная физкультура, сейчас одно из самых правильных направлений в реабилитации и действительно поддержании здоровья человека. Достаточный отдых, сон, ну и речь идет о ряде продуктов, которые, по мнению нутрициологов, способны давать увеличенную продукцию коллагена в организме. Хотя, если честно, большинство специалистов не очень поддерживают мнение о том, что с помощью продуктов можно как-то увеличить синтез коллагена в организме. То есть это такая часть соединительной ткани, которая отвечает за прочность связок и суставов, какие-то элементы гибкости, но вместе с тем есть мнение ряда специалистов о том, что употребление рыбы, чем чаще, тем лучше, которая содержит цинк, способствует синтезу коллагена. Зеленые листовые овощи, они содержат хлорофилл и увеличивают количество проколлагена в коже. Цитрусовые фрукты, за счет того, что они содержат значительное количество витамина С, участвующие в реакциях по образованию коллагена. Томаты содержат вещества, полезные для образования коллагена. Малина, ежевика, клубника, клюква – это источник такой кислоты определенной, которая необходима организму, чтобы предотвращать распад коллагена под воздействием ультрафиолетовых лучей. Тыквенные семечки – вот определенный перечень продуктов и наборов. Но еще раз хочу сказать, что не все поддерживают аспект вот такой диетической стимуляции. Что касается поддержания объема и силы мышц, то есть профилактики саркопении у современного человека, в этом направлении очень серьезные работы говорят о крайней важности употребления, во-первых, белка, растительного белка. Белка, чем старше человек, тем больше все-таки связанного с употреблением рыбы, курицы, но не красного мяса, потому что красное мясо по многим аспектам относится к продуктам, которые могут вызывать ряд заболеваний. Вот эти вещи плюс физическая активность, диета плюс обязательно физическая активность – это база для профилактики снижения потери мышечной массы в возрасте у человека. Поэтому, отвечая на вопрос дискуссии, гибкость или сила, самый правильный ответ – это и гибкость, и сила. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что такое свободные радикалы в организме? Уважаемые радиослушатели, свободные радикалы – это нестабильные химически активные соединения, которые образуются в организме при сжигании кислорода в клетках. То есть это естественный продукт, который содержится в организме. В небольших количествах свободные радикалы играют даже полезную роль в формировании такого равновесия в здоровье. Они помогают в некоторых элементах метаболизма пищи, они очень важны для борьбы с болезнетворными бактериями, с инфекционными факторами, такими как вирусы, грибки. Свободные радикалы – неотъемлемая часть средств борьбы с инфекционными агентами. Однако, если происходят процессы, те или иные в организме, формирующие развитие воспаления, есть факторы, которые нагружают организм дополнительными токсическими факторами, такие как курение, алкоголь, избыточное питание, тот же самый хронический стресс. Показано, что количество свободных радикалов может возрастать, и их концентрация, она уже несет негативную, отрицательную роль в организме. И по современным медицинским представлениям, свободные радикалы могут воздействовать на один из самых важных элементов работы, функционирования и стабильности клетки. Это ее информационный такой материал, ДНК, дезоксирибонуклеиновую кислоту. И в этой ситуации, к сожалению, чрезмерные свободные радикалы, чрезмерное накопление их в организме может приводить к повреждению наследственного материала клетки, а это, к сожалению, риск развития и прогрессирования как хронических заболеваний, таких как атеросклероз, инсульт, инфаркт, сахарный диабет, заболевания нервной и иммунной системы. И, к сожалению, это риск в том числе и развития онкологических заболеваний на фоне хронического воспаления. Но вместе с тем про свободные радикалы, как правило, не говорится в медицине, потому что, обсуждая те факторы, которые мы с вами выделяем как факторы, влияющие на здоровье, курение, алкоголь, стресс, неправильное питание, нарушение сна, ряд других составляющих, все это подразумевает под собой как раз вот такие вот тонкие механизмы в рамках избыточного накопления свободных радикалов. Следующий вопрос. Вот просьба рассказать об антиоксидантах. Уважаемые радиослушатели, этот вопрос очень перекликается с предыдущим вопросом, потому что, обсуждая о свободных радикалах, как правило, речь идет об антиоксидантах, так как это две системы, уравновешивающие друг друга. То есть свободные радикалы образуются, как мы с вами поняли, в результате вышесказанных процессов. Они участвуют в некоторых патологических процессах, но это только лишь, я имею в виду, свободные радикалы, один из небольших кирпичиков, который объясняет весь патологический процесс в здании, болезни как таковой. Поэтому, когда говорят о свободных радикалах и пытаются вот эту идею сделать гипертрофированной, очень большой, основополагающей, то здесь нужно вспомнить вот как раз эту аналогию. Представьте себе там 10-этажное здание, и в этом здании там сколько-то кирпичиков, там это вот как раз свободные радикалы. То есть на самом деле решение вопросов о болезни через свободные радикалы – это всегда очень далекий и неправильный путь в понимании борьбы с болезнями. Одной из дорог решения вопросов со свободными радикалами, то есть снижение их неблагоприятного воздействия, как раз это обсуждение антиоксидантов. Антиоксидант – это вещества, которые помогают защищать клетки организма от свободных радикалов, то есть антиоксиданты. То есть если свободные радикалы образуются в процессе биохимических реакций с кислородом, да, оксидация, то антиоксиданты, они снижают интенсивность перекисного окисления, нейтрализуют свободные радикалы. Функций достаточно много у антиоксидантов. Это и функция стабилизации по работе клеток. Есть некоторые интересные работы. В общем, если говорить об органах и системах, они влияют на работу иммунной системы, оптимизируют обменные процессы, защищают организм от вредного излучения, включая ультрафиолетовые лучи. Есть работы по влиянию на старение, замедление старения. Но это все, опять же, ситуация, когда антиоксидантами пытаются заменить небольшое количество кирпичиков в 10-этажном здании большой проблемы как таковой. Поэтому, когда люди увлекаются антиоксидантами и думают, что можно вылечить там гипертоническую болезнь, сахарный диабет, остановить старение, решить какие-то вопросы хронического воспалительного процесса, к сожалению, это ситуация абсолютно далекая от возможности решения. Да, есть ситуации, когда вот роль антиоксидантов, она не может быть переоценена. Например, это аспекты, когда у человека есть проблемы с питанием. То есть он неправильно питается, он истощен, у него нет возможности питаться, или внутренние органы, желудочно-кишечный тракт, печень, в результате хронического воспалительного процесса препятствует тому, чтобы, собственно, вот было правильное усвоение. Или у человека недостаточное количество пищи, еще раз повторюсь, потому что основные антиоксиданты – это витамины. Витамин А, витамин Е, да, витамин С и минеральные вещества – цинк, медь, марганец, селен. Плюс к антиоксидантам относят и полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3. И по каждому из этих вот факторов мы совершенно четко с вами знаем. Да? В свое время было увлечение, что омега-3 жирные кислоты, они способны вылечить, значит, процессы, которые способствуют атеросклерозу. Но оказалось, что омега-3 жирные кислоты влияют на повышенную концентрацию триглицеридов. А вот на сам холестерин, как один из важных факторов формирования атеросклероза, влияет очень мало. И поэтому... Да, очень важно кушать рыбу, да, это способствует нормализации показателей обмена жиров в крови, но полностью не может вылечить атеросклероз. Если у человека есть уже атеросклеротические изменения в сосудах, нужно принимать специальные препараты, которые снижают синтез холестерина в печени, потому что там на 80% он образуется. То же самое с витаминами. Да, если у человека однообразное питание, ограниченное питание, неправильное питание, у него какие-то хронические процессы, он истощен, то добавление витаминов, микроэлементов, естественно, способствует и улучшению обмена веществ, восстановлению тонуса работы мышц и внутренних органов в этой ситуации. Но в значительном количестве случаев, если не сказать, что в подавляющем, когда отменяют основную терапию, не обращают внимания на образ жизни, на питание, на физическую активность, на медикаментозные меры, которые применяются для, допустим, стабилизации артериального давления. К сожалению, прием витаминов не имеет практически никакого значения или очень ограниченное значение. Поэтому при понимании важности этих процессов нужно понимать, что пока они рассматриваются только лишь как меры реабилитации одни из огромного комплекса других проблем. И образ жизни, физическая активность, правильное питание больше дают вклада в борьбе с, допустим, сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с антиоксидантами. Нужно здесь четко приоритеты расставить. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о трех важных проблемах. Первое – это правила техники безопасности при гололеде. Гололед, к сожалению, активно сейчас представляет большую угрозу. Поэтому очень важно обратить еще раз внимание на малоскользящую обувь. Перейти от движения, когда мы не задумываемся о своих движениях, на осознанное движение. То есть передвигаться под контролем внимания, осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. По возможности избегать нечищенных улиц и раскатанных ледяных дорожек. Освободить руки для того, чтобы был баланс движения. Или если вы несете сумку, то по возможности распределить равномерно нагрузку и на правую, и на левую руку. Конечно же, крайне важно в период гололеда вспомнить о необходимости пользоваться тростью с резиновым или лучше специальным заостренным наконечником. Если все-таки произошла ситуация и подскользнулись, лучше присесть, чтобы снизить высоту падения. Это очень важные моменты, которые снизят риск травматизма. Следующая очень важная ситуация – это, к сожалению, высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, которые передаются при кашле, при чихании, при разговоре. Поэтому очень важно вспомнить о маске, об обработке рук, промывание вечером носа любыми медицинскими растворами и соблюдение социальной изоляции, социальной дистанции. И третье, к сожалению, фиксируются вспышки острых кишечных инфекций, которые передаются при употреблении пищи зараженной, при употреблении некипяченой воды и ситуации, когда плохо обрабатываются руки. Поэтому, пожалуйста, нужно принять меры профилактики и борьбе с кишечными инфекциями. Не болейте, берегите себя. Храни нас, Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.